Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня в честь годовщины образования Народно-освободительной армии Китая мы беседуем о военном потенциале Поднебесной, о вооруженных силах этой страны, что собой они представляют, какая стратегия, какие планы на ближайшие годы. И сейчас к нашему эфиру присоединяется эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Борис Александрович, вот в первой части беседы мы обсудили с значит, Алексеем Масловым, китаистом, я думаю, знаете такого, информацию о том, что Китай в нескольких, в двух районах страны, в пустынных районах, как выяснилось, организует шахты для межконтинентальных баллистических ракет, и вроде как из этого не делает секрета, хотя об этом сообщили американские ученые, которые с коммерческих спутников это все разглядели. Но дело в том, что там речь идет о 110 в одном случае, 120 в другом случае шахтах, и американцы предполагают, что туда будут ДФ-41 ракеты размещены. А вы как считаете, может это быть каким-нибудь отвлекающим маневром, или действительно Китай стремится в гонке ядерных арсеналов выйти на уверенное третье место, приблизиться к России, к США, и готов все шахты заполнять баллистическими ракетами?
Ну, я думаю, Китай уже сейчас занимает уверенное третье место, то есть его все-таки потенциал, я думаю, превосходит потенциал Франции и Британии. С одной стороны, те стройки, которые сейчас ведутся в центральных районах, то есть они могут как базироваться на установке реальных ракет, так нельзя исключать, что осуществляются определенные меры дезинформации, так как эти районы крайне слабо охвачены агентурно-технической разведкой США, то в принципе могут строиться как реальные, так и ложные районы на случай какого-то реального конфликта. То есть если количество ракет у Китая ограничено, то он, естественно, уязвим для какого-то превентивного удара по его шахтным шахтным установкам, по подводным лодкам, которых не так много. Соответственно, рассредотачивая свой текущий потенциал, то есть можно строить как реальные шахты, так и фейковые, имитировать строительство для того, чтобы в случае превентивного какого-то удара часть американских, скажем так, ракет летела в пустые места. С другой стороны, Китай не скрывает, что он хочет действительно наращивать свой ядерный потенциал. Формально сдерживающих ограничителей нет, то есть Китай не состоит в оставшихся договорах по ограничению на количество боеголовок, то есть он в американо-российских договоренностях не участвует, соответственно, ничто не мешает ему увеличивать количество как боеголовок, так и их носителей. Естественно, США этот вопрос постоянно поднимается, в том числе на переговорах с Россией, но Китай как бы не надо понять, что он не заинтересован в каких-то вот в этих трехсторонних договоренностях, потому что они могут только закрепить его отставание от России и США по количеству боеголовок, их носителей, а Китай на своем текущем этапе развития не считает, что он должен как-то себя сдерживать в вопросах обороноспособности.
В прошлогоднем докладе Пентагона говорится, что уже сейчас, на тот момент, на 2020 год, Китай обгоняет вооруженные силы США в количестве боевых кораблей. То есть флот более многочисленный, по крылатым и баллистическим ракетам средней дальности, а также по интегрированным средствам ПВО. И в Пентагоне заключают, что в ближайшие годы военный потенциал КНР может укрепиться еще сильнее. Вот за счет чего и сопоставим ли флот Китая с американским по мощи, не количественно, если сравнивать?
Ну, еще, скажем так, в 10-х годах и в первой половине, в нулевых и в первой половине 10-х США ориентировались на, скажем так, двудержавный стандарт, когда количество кораблей основных классов предполагалось, что оно должно быть больше, чем совокупное количество кораблей флотов России и США. России и Китая. Китай в последние десятилетия проводит активную кораблестроительную программу, то есть, которая рассчитана до 2030 года и подразумевает строительство крупнотоннажных боевых кораблей, в том числе авианосцев. И, естественно, за счет взрывного роста китайского флота этот двудержавный стандарт США, скажем так, соблюдать уже не могут. У них не хватает ресурсов на это. То есть даже их программа рассчитана до 2035-2050 года не предполагают, что США смогут поддерживать такую численность кораблей с учетом того, что выводится из боевого состава флота существенное количество различных боевых кораблей в силу, естественно, устаревания, а замены, они предполагаются, но не в таком количестве. То есть ставка делается сейчас уже больше на технологическое превосходство. Ну, расчет на то, что, скажем, авианосцы серии Джеральд, типа Форда, они будут качественно лучше, чем те авианосцы, которые сейчас строят Китай. Или, скажем, перспективные вертолетоносцы, они будут превосходить китайские вот эти Type 075. Ну и в этом плане можно говорить о том, что объективно соотношение сил уже изменилось, и с учетом кораблестроительной программы Китая, оно, скорее всего, будет меняться также не в пользу США. То есть Китай сейчас уверенно сокращает отставание от российского флота, который считается флотом номер два в мире. То есть Россия пока еще занимает второе место, скорее, за счет большого количества атомных подводных лодок, но по крупным тоннажным кораблям Россия, объективно будет все сильнее отставать от Китая, потому что Китай строит больше кораблей, то есть одних авианосцев они планируют до 2030 года построить 4, третий сейчас уже активно собирается, то есть они сейчас уже почти спустили на воду 2 вертолетоносца УДК 75-го проекта, строится третий, то есть строится также большое количество больших эсминцев типа 055, то есть надо, для понимание, то есть это эсминец, он по размерам превосходит и наши «Атланты», то есть и американские «Тикандероги». Это помимо строительства большого количества эсминцев 52-го проекта, и так далее. То есть там программа, она предполагает, что Китай в 2060 году будет занимать уверенное второе место в рейтинге морских держав.
А превосходство по интегрированным средствам ПВО у Китая в том числе достигнуто за счет покупки целыми полками у России С-400 и С-300?
В том числе. То есть Китай, с одной стороны, как закупает в России системы ПВО, производит различные клоны, и дорабатывает, и делает уже свои. То есть можно вспомнить, что, скажем, после покупки С-300 в свое время Китай потом разработал собственную версию HQ-9, которая практически китайский клон был С-300, который, в принципе, они ставили, как поставляли на экспорт, так и использовали на флоте, в сухопутных войсках. То есть, в принципе, Китаю все равно производители, естественно, ориентируется он, конечно, на собственное производство, но если он где-то отстает, то есть у них ничего зазорного купить, желательно либо готовое устройство, либо возможность производства с лицензией, то есть получение доступа к технологиям. То есть, естественно, сотрудничество с Россией, которое превосходит Китай, скажем, в системах ПВО, в системах РЭП, то есть в двигателях для самолетов, то есть оно представляет определенный интерес для Китая, то есть с точки зрения ликвидации качественного отставания. То есть если количественно Китай может достаточно легко обеспечить превосходство над США на отдельном театре, то, скажем, по уровню технологического обеспечения, то есть он пока еще отстает. И эти вопросы, они осознаются китайскими, скажем, военными аналитиками, то есть в докладах это периодически проскакивает, как и в прессе, то есть, но основная установка на то, что то есть отставание есть, но мы его сокращаем и будем сокращать его далее, то есть как в целом, так и в отдельных компонентах вооруженных сил.
Вот такой стремительно растущий военный потенциал Китая, он должен учитываться России в средней и долгосрочной перспективе, ведь никто не знает, что там будет через 10, 20, 30 лет. Как-то надо обращать нам на это внимание?
Ну, разумеется, да, сейчас у нас с Китаем дружественные отношения, то есть нет прямых территориальных споров, у нас есть некое общее видение вопросов противостояния США. Ну, понятное дело, что сейчас политика одна, политика может в какой-то момент измениться. Ну, надо понимать, что Китай ну, за счет своих огромных экономических ресурсов, за счет нарастающих военных ресурсов, да, он в какой-то момент, ну, при определенных обстоятельствах, может, ну, скажем так, ну, вступить в конфронтацию с Россией гипотетически, да. То есть надо, соответственно, учитывать эти вопросы при планировании развития военно-вооруженных сил на Дальнем Востоке, то есть полностью ориентироваться только на европейские или ближневосточные театры действий, конечно, нельзя. То есть, с другой стороны, Китай все-таки сейчас в своей стратегии очевидно направлен скорее на юг, на Тихий океан, то есть, несмотря на все пугалки про то, что Китай там хочет завоевать Сибирь, на самом деле мы видим по развитию флота, по развитию авиации, по развитию ракетно-ядерных сил, что Китай ориентируется прежде всего на военно-политическую конкуренцию США. То есть ну, Россия сейчас явно не числится среди каких-то оппонентов на даже долгосрочной перспективе России.
Да, Борис Александрович, спасибо большое за комментарии. Эфир подошел к концу. У нас Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был на прямой связи со студией.
По душам.